Глава 10. Около часа Матвей потратил на то, чтобы еще раз обойти поселок и попытаться хоть что-то выведать у редких прохожих. Он даже осмелился позвонить в несколько домов, сбивчиво объясняя по домофону, что он ищет человека. В одном из коттеджей его обругали и пообещали надрать уши, в другом равнодушно ответили, что не знают никого в поселке, а в трех остальных бросили трубку, даже не дослушав. Последней каплей стал большой черный лабрадор, бесшумно появившийся возле очередного забора и уставившийся на Матвея пронзительным, немигающим взглядом. Матвей в ускоренном темпе покинул опасную улицу и в изнеможении опустился на высокий каменный бордюр недалеко от выезда из поселка. После сладкого мороженого неимоверно хотелось пить, но ни колонок, ни питьевых фонтанчиков в озерках не было. Болела спина, болели ноги, а левая пятка горела огнем, как будто с нее содрали кожу. Матвей развязал шнурки на левой кроссовке и, морщась от боли, стащил носок. Так и есть, мозоль уже прорвалась. Мокрая розовая ранка саднила, Матвей осторожно промокнул ее чистым местом вывернутого носка. Прохладный воздух немного остудил воспаленную пятку, стало полегче. Матвей недоумевал, как можно было натереть ногу, ведь кроссовки мягкие и удобные. Он их носит 2 месяца, а тут стоило немного походить. Хотя почему немного? Да последние сутки он только и делает, что ходит и бегает. Матвей снял вторую кроссовку и с наслаждением вытянул ноги на дорогу. А что, все равно никого нет? Странные люди живут в этом поселке, понастроили себе огромные дома, попрятались за высокими заборами от всего мира, и дела нет ни до кого, лишь бы к ним не лезли. Как в таких условиях можно кого-то отыскать? Полдня потрачено на погоню за тенью. Да и дяди Егора, скорее всего, здесь просто нет. А что, если его вообще нет? И никогда не было. Ни его, ни гопников, ни параллельных реальностей. Может быть, это сон? Может, Матвей просто заснул у себя в комнате перед родным монитором и видит долгий, подробный, изматывающий ночной кошмар? Как же хочется проснуться. Босые ноги очень быстро замерзли. Все-таки бабье лето не настоящее. Матвей обулся, стараясь поменьше задевать открытую ранку, со стоном поднялся и, прихрамывая, заковылял к автобусной остановке. В 7 часу Матвей добрался до школы. А куда ему еще оставалось идти? Школа — единственное, что у него сохранилось в этих паранормальных, вернее, параненормальных условиях. В школе были вода, еда, туалет, в конце концов. В школе можно было даже переночевать, если хорошенько спрятаться. Матвей слышал, как однажды Белкин хвастался, что выиграл спор у Чернышова, проведя в школе всю ночь. Он вроде бы забрался в раздевалку спортзала, и его не заметили. Врал, конечно, но попробовать стоит. Хуже-то все равно не будет. С едой Матвею не повезло. Столовая уже закрылась. А вот медпункт, на его счастье, еще работал. Правда, врача уже не было, но Матвей разжился у задержавшейся медсестры лейкопластырем. Заклеив кровоточащую мозоль, он вздохнул с облегчением. Теперь каждый шаг не причинял ему такой острой боли. Уроки второй смены закончились, и школа превратилась в центр досуга и творчества школьников. С 6 до 9 работали кружки и секции, которые вели учителя-предметники. Раньше Матвей ни разу не оставался в школе после 6 часов, но сейчас был рад любому, даже самому скучному занятию. Требовалось как-то убить время. Судя по расписанию, сегодня ученики начальной школы рисовали и вышивали. 8-е и 9-е классы изучали роль химии в жизни человека, 10-е и 11-е — разговорный английский. В спортзале старшеклассницы занимались акробатикой, а в актовом зале шла репетиция мюзикла «Летучий корабль», постановкой которого руководил, конечно же, Олег Денисович. Матвей прошелся по 2-му этажу, заглянул к юным химикам в надежде увидеть интересные опыты. Но все 10 человек что-то сосредоточенно писали в толстых тетрадях под диктовку учителя. «Вот радость-то!» — фыркнул про себя Матвей, направляясь к кабинету английского. «Какой смысл ходить в кружок, если он ничем не отличается от урока?» Англичане смотрели фильм. Матвей несколько минут постоял в дверях, напряженно вслушиваясь в чужую речь, но кроме «окей» и «о, ноу» не смог разобрать ни единого слова. Правда, в фильме были еще английские субтитры, но они менялись так быстро, что он не успевал их даже прочитать, не то что перевести. Выходило, что этот кружок отличается от урока даже слишком, но посещать его тоже нет смысла, пустая трата времени. Матвей поднялся на 4-й этаж и осторожно приоткрыл дверь актового зала. Он сразу услышал знакомый звучный голос Олега Денисовича, перекрывающий громкую музыку. Общий свет не горел, два передних прожектора освещали сцену. Милославу и Артемьева, стоящих посреди нее, видно было прекрасно, как и классного руководителя, мечущегося в кулисах и энергично размахивающего руками в такт фонограмме. Матвей незаметно скользнул в темноту и бесшумно откинул сиденье на одном из последних рядов.
«Забава, звезда моя! Ты сегодня решительно не попадаешь в ноты!» — кричал Олег Денисович. «Царь-батюшка, активнее, активнее! Что ты как тюлень на льду? Да что с вами такое? Комета так на всех повлияла! Ну, с припева, начали!»
«А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви хочу!»
Высоким голосом запела Милослава, швыряя на пол пластмассовые тарелки. Артемьев неуклюже топтался возле нее. Матвей замер в своем кресле. «Ничего себе! Она еще и поет, и довольно неплохо, и играет главную роль. Выходит, у нее с Денисычем нормальное отношение. Ну да, она же наверняка активистка, все мероприятия посещает». Матвей смотрел на Милославу и недоумевал. «Зачем ей это надо? У нее есть дом, есть ключи, которые этот дом открывают, есть своя комната и компьютер. Можно же вечер провести другим, более приятным способом. Почему она здесь? Что ее держит?» Тем временем на сцену поднялись три девчонки с метлами, видимо, бабки-ёжки. Матвею странно было видеть, как его одноклассницы скачут на метлах. И к тому же их было всего три, а не целый эскадрон, как в мультике про Иванушку и царевну Забаву. Больше бабок-ёжек в классе не нашлось, что ли? Вдруг раздался пронзительный девчачий визг, и на сцену с тяжелым грохотом рухнула правая штанга с висящим на ней занавесом. Музыка смолкла. В наступившей тишине послышался взволнованный голос Олега Денисовича. «Все целы? Никого не задело?»
«Нет!»
— в один голос выдохнули бабки-ёжки.
«Что ж за день такой? Все из рук вон!» — в сердцах воскликнул учитель. «Да это Ватрушкин на репетицию пришел! Верняк!» — звонко завопил кто-то с первого ряда. «Это из-за него все кувырком! Эй, Ватрушкин, ты в зале? Включите свет! Ватрушкин, будь другом, свали отсюда! Тебя же просили не приходить!»
Один за другим раздались негодующие выкрики. От последнего ряда отделилась едва различимая тень и метнулась к выходу. В проеме открывшейся двери Матвей успел заметить знакомую невысокую фигурку. Ватрушкин. Он и в самом деле был на репетиции. Опасаясь, что свет все же загорится, и вместо Ватрушкина в зале обнаружат его, Матвей вскочил и поспешно выбрался за дверь.
«Как это у тебя получается?» — спросил он Веню, догнав его в конце коридора. «Что получается?» — пробормотал Ватрушкин в своей манере.
Матвей кивнул в сторону зала.
«Вот это! Погром! Я же ничего не делал. Я просто смотрел. Да тебе и делать ничего не надо. Ты опасный человек, Ватрушкин. С тобой рядом, как на пороховом складе».
Веня виновато улыбнулся. Матвей махнул рукой и пошел к лестнице.
«Ты нашел? Ну, тот момент, когда...» «Нашел?» — спросил Ватрушкин.
Матвей обернулся.
«Ничего я не нашел. И никого. Как можно найти человека, если известно только имя и марка машины?» «По номеру на машине, если, конечно, знаешь номер». «Знаю я номер, и что? Где я возьму адрес?» «В полиции. У них есть базы. А зачем тебе этот человек?»
Матвей не ответил. Он несколько секунд смотрел на Ватрушкина застывшим взглядом, потом резко повернулся и побежал вниз. «Ну, конечно, полиция! Почему он сам до этого не додумался? Полицейские по номеру машины могут узнать адрес ее владельца. Понятно, конечно, что они Матвея и слушать не станут. Но ведь в доме Добровольских живет капитан полиции, отец Гошки Тихонова. И почему бы ему не помочь Матвею по-соседски? Тем более тот защитил его сына от гопников и сам из-за этого пострадал». И только перед дверью своего подъезда Матвей сообразил, что в параллельной реальности Гошку никто не спасал, и теперь он в больнице. Но все-таки стоит попытать счастье, поговорить с Гошкиным отцом. Не хотелось решать такие вопросы по домофону, поэтому Матвей сразу вбежал на пятый этаж и принялся терзать дверной звонок. На нетерпеливые заливистые трели никто не отозвался, дома у Гошки никого не было. Матвей медленно спустился на третий этаж и остановился возле своей двери. Рука сама собой нырнула в карман и нащупала ключ. А вдруг все опять изменилось? Вдруг все уже в порядке? Может, дело вовсе не в каких-то там вероятностях и реальностях, а в чем-то другом. Он вышел из дома вчера вечером, и это еще был его дом. Пришел утром, дом стал чужим. Сейчас снова вечер. Вдруг вернулось правильное положение вещей, и Матвей снова стал хозяином своей квартиры. Почему бы и нет? Он вытащил ключ и попытался вставить его в замочную скважину. Только бы получилось, только бы... Нет, не входит. Ничего не поменялось. Матвей разочарованно выпрямился. Затылком он почувствовал, как открылась дверь напротив, и услышал знакомый голос.
«Да что же это делается? В квартиру лезут прямо у всех на глазах! Ничего не боятся, бандюки проклятые!»
Соседка тетя Валя так быстро засекла его, 10 секунд не прошло, как он подошел к квартире. Живет она у дверного глазка, что ли? С такой охранницей и сигнализацию ставить не нужно.
«Да никакой я не бандит, тетя Валь!» — с досадой воскликнул Матвей. «Вы же меня помните, я сегодня утром приходил!» «То-то и оно, что помню! Только кто ты такой, мы так и не выяснили! О, вот полиция нам поможет! Здравствуйте, Иван Николаевич!»
По лестнице поднимался Гошкин отец в форме капитана полиции. «Чего шумишь, Валентин Борисовна?» — устало поинтересовался он. «Тебя с первого этажа слышно».
«Вот этот целый день тут крутится, квартиру взламывает!»
Тетя Валя с готовностью указала на Матвея.
«Ничего я не взламываю!» — возмутился тот. «Утром отмычкой в замке ковырял, а сейчас опять пришел. Пронюхали, что девчонка одна дома осталась. Полина-то уехала вчера, и Саша тоже уехал. А я ведь ее предупреждала, что сейчас не лучшее время, чтобы разъезжать. Опасный период!»
«Ближе к делу», — прервал ее капитан.
«Ну вот, я же и говорю, надо выяснить, кто он!» Не сбавляя тона, вещала соседка. «Вдруг он знает этих, вчерашних, которые на вашего сына напали? А я, между прочим, тоже вчера поздно возвращалась, через арку шла, так что и меня могли...»
«Теть Валь!» — воскликнул Матвей. «Ну что вы выдумываете? Я вообще здесь ни при чем!»
«Тише, Валентина Борисовна, разберемся». «Ты кто такой?» — спросил Гошкин отец. «Кому ты пришел?»
«Я к Добровольской пришел. Я ее одноклассник», — сказал Матвей, понимая, что сейчас не самый подходящий момент обращаться к нему с просьбой.
«Ну вот, видишь, это всего лишь одноклассник», — заметил капитан Тихонов.
«А зачем он ковырялся в замке?» — не успокаивалась бдительная соседка.
«Она дала мне ключ, чтобы я забрал костюм для спектакля. Она на репетиции!»
Матвей повертел ключом перед носом тети Вали.
«Только ключ почему-то не подходит. Наверное, перепутала. Придется возвращаться без костюма».
Соседка недоверчиво покачала головой. Матвей понимал, эта версия трещит по швам, и его можно загнать в угол парой-тройкой вопросов. Но главное было убедить капитана полиции в том, что он вовсе не криминальная личность, а обычный школьник, к тому же друг Милославы. Поэтому он старался держаться спокойно и уверенно. Сейчас лучше с достоинством удалиться, чтобы прекратить дальнейшие расспросы, а завтра уже можно обратиться к Гошкиному отцу, как к старому знакомому и соседу-однокласснице.
«Ну, я пошел», — сказал Матвей и сделал шаг к лестнице.
«Иван Николаевич, и вы его просто так отпустите?» — заволновалась тетя Валя. «А если он вернется ночью и все же залезет в квартиру?»
«Погоди-ка». Гошкин отец преградил Матвею путь. «Говоришь, учишься с Милославой? Давай ей позвоним, пусть подтвердит».
«Если хотите, звоните», — пожал плечами Матвей, понимая, что вряд ли у кого-то из них есть номер Милославы. «Я свой телефон дома оставил».
«На зарядке», — добавил он мысленно и хмыкнул про себя. Именно с телефона на зарядке и началась вся эта свистопляска.
«Точно врет!» — обрадовалась соседка. «Звонить не хочет!»
«Да не вру я!»
Матвей полез в карман куртки и вытащил школьный пропуск.
«Нате, смотрите, школа та же, класс тот же!»
Он специально держал пропуск так, чтобы большой палец перекрывал фамилию. Еще не хватало, чтобы они ее заметили.
«Ну что, убедились? До свидания, я ухожу».
Не успел Матвей пробежать и одного лестничного пролета, как столкнулся с поднимающейся Милославой.
«Опять ты?» — вскрикнула она, отпрянув в сторону. «Я же тебе сказала, отстань от меня!»
«Это твой одноклассник?» — спросил сверху капитан Тихонов.
«Какой одноклассник? Я его вообще не знаю. Утром в первый раз увидела, он около нашей двери отирался».
Матвей сделал гигантский прыжок через 5 ступеней сразу и с грохотом помчался вниз. Объяснять что-либо было бессмысленно, его уже и обвинили, и приговорили. Вслед ему несся пронзительный вопль соседки.
«Я же вам говорила!»
Выскочив на улицу, Матвей ринулся к соседнему подъезду, возле которого не горел фонарь. Укрывшись в темноте от посторонних глаз, он напряженно ждал продолжения погони и готов был в любую секунду сорваться с места. Когда стало понятно, что никто не собирается его преследовать, Матвей побрел на детскую площадку. Свет от фонарей туда не попадал, и можно было не бояться, что его заметят из окон. Карусель тихо вращалась, и на ней кто-то сидел. Матвей настороженно замер.
«Это я»,
— сказал знакомый голос. У Матвея уже не хватало сил удивляться. Он подошел к карусели и запрыгнул на холодную железную дугу.
«Ватрушкин, тебе заняться больше нечем», — устало проговорил он. «Что ты за мной ходишь?»
«Ничего не получается?» — спросил Веня.
Матвей подавил тяжелый вздох.
«Да, у него вообще ничего не получается. Все, что он пытается сделать, заканчивается провалом. Он потерял все, что у него было, и оказался на улице, одинокий и никому не нужный.
Это она все у него отняла, чужая девчонка с дурацким именем. Милослава. Она заняла его место». Матвей поднял голову и с тоской посмотрел на освещенные окна своей квартиры.
«Я не знаю, что делать», — вырвалось у него. «Я домой хочу».
Веня спрыгнул с карусели.
«Пойдем».
«Куда?»
«Ко мне. Ты же не можешь ночевать на улице».
«К тебе?» — насмешливо воскликнул Матвей. «А я до утра доживу. Судя по сегодняшней репетиции, шансов немного».
«А у тебя там, ну, в твоем мире, все точно так же?» — тихо спросил Веня.
Матвей ногой остановил карусель.
«Ты о чем?»
«Весь класс так же от меня шарахается. Там я тоже для всех недоразумение».
Матвей удивленно посмотрел на Веню, но лица в темноте разглядеть не смог. Надо же, никогда бы не подумал, что Ватрушкина задевают школьные насмешки. Он всегда улыбался в ответ на издевки и безропотно удалялся, когда его прогоняли.
«Поверь мне, Ватрушкин», — сказал Матвей, —
«лучше уж быть недоразумением в двух реальностях, чем совсем исчезнуть из одной».
«Значит, не пойдешь ко мне?»
— полуутвердительно произнес Веня. Матвей вздохнул. Вариантов-то на самом деле немного. Либо ночь на улице, либо опасное соседство с Ватрушкиным. В школу все равно уже не пустят, слишком поздно.
«Ладно, пойдем. Только сразу предупреждаю, тебе придется найти для меня какой-нибудь гигантский бутерброд, иначе в твой послужной список добавится еще один несчастный случай».
«Я этого не допущу», — заверил Веня. «У нас в холодильнике целая кастрюля голубцов».
«Какой веский аргумент!» — воспрянул духом Матвей.